Добрый вечер. Сегодня пятница, и, как вы знаете, по пятницам я отвечаю на вопросы, которые вы мне задаете. Тема сегодня, как вы уже поняли из рассылки, да, называется «Предостережение вступающим в брак». Эта тема возникла в связи с вопросами, которые мне были заданы людьми, которые пытаются, ну, будем так говорить, вступить в брак. Естественно, их волнуют некоторые вопросы, они мне их задали, да. Ни один человек мне задал такой вопрос, я не отвечал какое-то время в отдельности на каждый вопрос, и вот сейчас они немножко поднакопились, да, и я решил как бы объединить их и дать один общий ответ. Но перед тем, как я буду сейчас говорить по вот этой теме, я хотел бы сделать небольшое дополнение к предыдущей теме, которая была у нас затронута в прошлую пятницу. Как вы помните, там тема называлась «Безусловная ли любовь Божья?». И, как вы помните, да, почему такая тоже тема возникла, и такой вопрос возник, потому что многие люди пытаются доказать, что Бог нас любит действительно безусловно. То есть, другими словами говоря, невзирая на то, как мы живем, какова наша вера, какие наши отношения с людьми, какая наша жизнь, какие наши дела, да, мы просто верим, а Он без всяких условий любит. Я вам говорил о том, что да, давая шанс получить нам спасение, тем самым как бы давая возможность нам прийти к Нему здесь на земле, Он действительно не ставит никаких условий и любит нас действительно безусловно. Но те, которые поднимают этот вопрос и говорят, и делают ударение о безусловной любви Божьей, конечно же, акцент вот этих, будем так говорить, своих мыслей смещают именно на то, что Бог безусловно любит нас, а следовательно, без всякого условия нас возьмет на небо. Главное, чтобы мы ходили в церковь, да, там были крещены, там верили в какие-то доктрины и, ну, какие-то церковные предписания соблюдали. Я не буду повторять эту тему, просто такое, как я сказал, небольшое дополнение хочу сказать. Я в прошлый раз это не сказал, да. Вот откуда, как говорится, ноги растут, откуда корни вот этой, будем так говорить, болезни и желание, чтобы действительно Божья любовь, которая, ну, вроде бы хочет нас спасти, была безусловная в вопросах спасения. Откуда вот эта, будем говорить, тематика возникает, да, вот она по-разному называется, да, по-разному озвучивается разными словами, а ведь это, как говорится, болезнь довольно-довольно давнишняя, да. И я вам хотел сказать, что тенденция отстаивать безусловную любовь Божью к себе, она существует давным-давно. Это древняя, уже будем говорить, тенденция. Только, как я сказал, разговоры эти ведутся при помощи других слов. Это всем известное учение о том, что мы не под законом, а под благодатью. Что делами закона никто не оправдается пред ним. Ну, естественно, исходя из этого, ну, если вот так вот читать, не вдумываясь в суть этих слов, что можно понять? Но тут пишется «дела закона», не речь не идет о том, что дел никаких не надо, да? Ну, зачем вникать в такие слова, то вдруг обнаружится, что все-таки делать дела веры есть, да? Вера без дел мертва. А вот так вот «дела закона», вот закон какой-то, который гласит там «не кради, не убивай», то есть и вот делами закона, вот если этот закон соблюдать, то мы не спасемся. Вот вера нужна, да, такая абстрактная, не связанная никак с жизнью, с нашим поведением, да. Так вот, я уже сказал, что вот это учение, это давно уже возникшее учение о том, что мы не под законом, то есть закон как бы отменен, да, а под благодатью. Естественно, что понятие о благодати – это такое, знаете, незаслуженная милость, это любовь Божья, да. А вот что есть дух благодати, да, который, что этот дух святой, который научит, наставит, напомнит, обличит, да, вот это как-то, ну, не очень хочется людям вспоминать, не хочется уточнять вот это понятие, да. Так вот, вот это учение о том, что мы не под законом, а под благодатью, делами не спасятся, не спасется никакая плоть, а только верою, да, вот, вот это учение, оно уже давным-давно существует в протестантизме. И просто, знаете, как говорится, если говорить одно и то же, ну, бывает, что приедается, поэтому, знаете, появляются новые такие выражения, вот безусловная любовь Божья. Вроде новая тема, да, а по сути это давно-давно избитая тема, уже будем говорить, черствый этот хлеб, да, просто другими словами названа вот эта же тема, что мы ничего не можем, да, что если сам Бог нас не изменит, то нам и рыпаться как бы нет смысла, что усилия, бороться, прилагать усилия – это попытка человека оправдаться делами закона, да. Вот все это, о чем мы с вами говорили, о безусловной любви, оно уже давно существовало и существует. Просто так, будем говорить, другими словами для разнообразия озвучено. Ну, это все, что я хотел вам сказать по этой теме. Ну, а теперь мы как бы с вами вернемся к нашей теме, да, которая, как вы уже слышали, называется «Предостережение вступающим в брак». Ну, вы все знаете, да, конечно, мы люди, мы хотим быть счастливыми, никто из нас не желает себе зла какого-то, несчастья, там, проклятия, да. Всем нам хочется быть любимыми, всем хочется быть счастливыми. И вообще в понятии, в сознании людей, ну, как бы на подсознании, можно сказать, существует некое такое понятие, вот я вырасту, вот будет семья. Ну, уже сегодня говорить про семью, и как сегодня там кто мечтает, сами понимаете, времена меняются, сегодня уже совсем другое понятие. Ну, я, как говорится, в общем говорю, да, что вот будет любимый человек, там, парень или девушка, мужчина или женщина, что любовь – это какое-то такое, знаете, вот чувство, вот, знаете, увидели, загорелось, чувство какое-то такое появилось. Ну, естественно, человек думает, ну, знаете, как некоторые говорят, особенно верующие, ну, любовь же от Бога, да. Опять-таки, не пытаются вдаваться в какие-то детали, подробности, любовь от Бога. Ну вот в Библии любовь, как вы знаете, написано, ну, первое послание Коринфянам, 13 глава, любовь долготерпит. Вы заметите, когда чувства возникают, там не про долготерпение идет речь, правда, да? Любовь долготерпит, там милосердствует. Обратите внимание, здесь, ну, если говорить о мужчине, это какое-то такое... Это мужественность, это ответственность, это забота, да. А вот то чувство, которое вспыхивает при знакомстве людей, да, оно совсем не с этим связано. И если быть честным, я бы так сказал, что вот то чувство любви, о котором многие люди говорят, что это и есть вот эта любовь, и с ней ничего не поделаешь, это просто, я так буду говорить, ну, сексуальное влечение одного к другому, или обоюдное это может быть, да. Естественно, там что-то говорится такое приятное, обнимается, ну, видимость любви создается, да. Но люди не понимают, что это совсем не то, что они хотели бы получить, или на что они настраивались, или чего они ожидали от того, что когда они поженятся, вот это будет всегда их радовать, делать счастливыми и жизнерадостными, да. Так вот, предстоящий брак для многих – это предвкушение, как бы такого, знаете, вот чувство появилось, и это предвкушение готового и завершенного такого неповторимого счастья, которое уже, как говорится, ну, будет наполнять ихнюю жизнь, что будет мир, будет радость, будет удовлетворение, да. Дальше не надо будет как бы ни заботиться, ни о чем не думать. Оно уже, смотрите, любовь если есть. Некоторые, я даже такое слышал, написано, любовь никогда не перестает. Я говорю, там не про эту любовь, про которую ты имеешь в виду, говорится в Писании. Это перестает. И ты очень скоро об этом или в этом убедишься. Так вот, я вам должен сказать, что это... Вступление в брак – это, ну, будем так говорить, знаете, очень ответственный шаг с очень многими подводными рифами и скалами, о которые можно разбиться вдребезги. И должен вам сказать, статистика мировая, да, очень и очень неутешительная. То есть чем дальше человечество развивается, я сейчас не говорю куда и как и каким образом, да, тем семейные узы все менее и менее прочные. То есть, другими словами говоря, браки разваливаются, там на первом году до 50%, там через 3 года там уже и 80%. Такова статистика, такова реальная жизнь, да. И для тех людей, которые желают вступить в брак, действительно, мне хотелось бы сказать нечто такое, чтобы их предостеречь от той эйфории, от той возвышенной чувственной любви, которая там возникла внутри, да, что не все так просто, даже скорее бы сказать, все намного сложнее, чем нам кажется. Ну, я прочитаю тут два вопроса, которые у меня есть, да. Третий тоже есть, но он практически такой же самый, поэтому я как бы объединил их, да. Значит, два вопроса, я их прочитаю, потом каждый в отдельности разберу, ну, по мере, как говорится, возможности, да, прокомментирую и сделаю акцент, ударение, на что нужно было бы обратить свое внимание, если мы вступаем в брак. Значит, первый вопрос. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я хожу в церковь и верю в Бога, а мой молодой человек неверующий, но знает, что я хожу в церковь. Можно ли нам жениться? Второй вопрос. Значит, что бы вы посоветовали обратить внимание при решении вступления в брак? То есть вы видите, да, как бы вопросы такие. Люди еще не вступили в брак, люди, ну, хорошо, я должен сказать, хорошо, что задаются вопросом. Могли бы и не задавать такой вопрос, могли бы, как говорится, знаете, прыгнуть, как говорится, в омут, не думая, да, ну, коль такое чувство любви, такая находка в жизни попалась, да, можно было бы вопрос и не задавать. С одной стороны, как бы вопросы вроде бы личные, я не зачитываю тут имен, кто мне это написал, да, но я вам должен сказать, знаю людей, с кем я общаюсь, есть люди, у которых этот вопрос тоже, будем говорить, не второстепенный, да, ну, просто, может быть, еще не подошел к своему решению, но, тем не менее, многие из нас думают, многие из нас, как говорится, может быть, накануне чего-то подобного, да, поэтому я как бы решил. Дело в том, что без имен я зачитываю, да, кто это, эти вопросы задает, да, и поэтому думаю, что информация будет полезная для очень многих из нас. Да, и для тех, кто уже давно, как говорится, верующий, и давно в браке, а тоже в жизни, наверное, много хлебнул, тоже, может быть, во многом уже прозрел. Может быть, кто-то до сих пор не понимает, почему у него жизнь не складывается. А я подчеркиваю, это уже верующие люди, да. А это вовсе не говорит, что если верующие, то там уже, как говорится, все будет ну, настолько хорошо, настолько все будет гладко и сладко, да. Это тоже еще не гарантия этого, да. Так вот, я говорю, что те, которые уже вступили в брак и уже немножко, как говорится, словно хлебнувшие, как говорится, в жизни, да, они тоже кое-что вспомнят, кое-что о чем подумают, задумаются. Хотя я думаю, что многие из них уже давно задумались и давно уже поняли вот такие, будем говорить, простые прописные истины. Вот первое, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание. Вы знаете, вот в Библии есть такой стих «Будьте просты, как голуби», да? Ну, что мне хотелось бы сказать? Вот простыми, как голуби, да? Ну, там же написано еще и мудрыми, как змеи. И я уже не раз говорил, у верующих есть две такие крайности – мы либо такие действительно простые, как голуби, либо мудрые, как змеи. Но чтобы вот это вместе соединить, вот это очень-очень такая редкая компоновка, да. Поэтому от чего хотелось бы в первую очередь предостеречь? Чтобы не были простыми, надо быть, но чтобы не были простаковатыми, вот такими, знаете, наивными детьми, которые делают попытку вступить во взрослую самостоятельную жизнь. К сожалению, родители не воспитывают детей, к сожалению, не учат их, как себя видеть, что с собой делать, не рассказывают, как строить отношения. Дети вырастают зачастую, видя неполадки в семье своих родителей, да. Зачастую к этому привыкают, зачастую свыкаются, считают, что это нормально. Ну ладно, не получилось, второй раз женимся или замуж выйдем, третий раз там, ну понятно, да, типа, ну, шансов в жизни много, так что не получится первый раз, на десятый как-нибудь все равно мы все-таки попадем на корабль влюбленных и на корабль по имени счастье. Ну, зачастую попадаем вообще на Титаник. Да, красивый, огромный, максимум всяких там, как говорится, удобств. И в то же самое время перспектива этого корабля, как вы знаете, печальная. Да? Так вот, первое предостережение о чем? Чтобы мы не были наивными. Чтобы мы уже подходили с чувством взрослости, да, чтобы мы понимали, что не все так просто, вот увидели, понравились, чувство возникло, и этого достаточно. Ну вот видите, вопрос как бы связан с чем? Один бывает человек верующий, да, а другая половинка как бы неверующая. И тут всегда возникает вопрос, и в церкви всегда говорят, что замуж нужно выходить там или жениться нужно только, ну, как бы на верующих. Хотя вроде подразумеваются как бы такие, значит, тонкости, что, ну, вроде бы, как бы, главное, чтобы верующий был. Но вообще подразумевается, что чтобы верующий из нашей церкви был. Потому что, сами понимаете, если выходит замуж или женится на человеке из другой церкви конфессии, да, то этот человек тогда туда уходит, но это, как говорится, отток населения. А это не очень, как говорится, приятно для тех, кто, ну, находится в управлении церковью. Так вот, смотрите, вопрос какой, значит, вот одна половинка верующая, другая половинка неверующая. Можно ли жениться? Я думаю, вы понимаете, что если исходить из только вот этих критериев, верующий, неверующий, и можно ли нам жениться, ходит церковь или не ходит. Вы понимаете, можно настолько обмануться, можно настолько подскользнуться и, как говорится, хряпнуться головой об лед или об землю, да, что на всю жизнь запомним, что, ну, не надо вот так просто подходить к решению этого вопроса. Вообще, я вам хочу сказать, первый вопрос в жизни по важности – это действительно найти Бога и прийти к Нему. Второй по важности, наверное, это все-таки брачный вопрос, потому что все мы, ну, будем так говорить, это уже такая, знаете, человеческая и природа, и тенденция, да, все мы хотим быть счастливыми, хотим иметь любимого рядом с собой человека, да. Поэтому это вопрос, можно сказать, второй по важности в жизни, да. А если учесть, что мы уже верующие, да, но это уже как бы вопрос решенный, то дальше мое счастье – это действительно, на ком женился или за кого вышла замуж. И насколько я счастлив или счастлива. Так вот, решать вопрос, вот, жениться или не жениться, исходя из того, хожу в церковь или не хожу, я считаю, что это очень и очень ненадежный критерий. И я хотел бы вот, ну, не просто так вот вам что-то рассказывать, да, а вот хочу задавать такие вопросы и как бы поднимать ответы на эти вопросы, чтобы нам вот эта тема была более-менее понятной, да. Вот такое выражение. Что значит «хожу в церковь»? Мы ведь тоже должны как бы задаваться этим вопросом. Понимаете, вот я хожу в церковь, я тоже ходил, кстати, ходил не в одно, и, кстати, не с одной меня выгнали, да, вот. Я что-то туда ходил не просто, чтобы ходить, я туда ходил с какой-то целью, не с целью кого-то там украсть куда-то, ну, перетащить какую-то овцу, да, я ходил туда, чтобы там найти бальзам для лечения своих болезней, духовных, да. Я хотел изменения какого-то. Поэтому, когда мы говорим, что я хожу в церковь, я всегда должен задать вопрос. А зачем я хожу в церковь? Ведь вы знаете, что в церковь можно ходить. и быть крещенным, допустим, да, и оставаться таким, каким я и был. Я думаю, понятно, да? То, что в церковь ходят, это вовсе не значит, что если в церковь люди ходят, и даже оба ходят в одну церковь, и там они поженились, повенчали их там, да, это не значит, что они счастливые люди. Надо задаваться вопросом, зачем я хожу в церковь? Дело в том, что в браке играет главную роль, никуда я хожу и не хожу я или не, или хожу я или не хожу, да? А главной причиной счастья или несчастья является вообще наши или там мои моральные качества. От этого зависит семья и ее прочность. Церковь можно ходить, но если в церкви говорят, что грех непобедим, я задаю вопрос тогда вообще, что значит слова «я хожу в церковь». В церковь можно ходить. Ходим мы не только в церковь, ходим и на концерты, ходим мы еще ну, на какие-то там мероприятия, да. Если мы там чему-то учимся, и нас там учат, и мы меняемся, то вот если мы меняемся в нравственном смысле, да, этого слова, то это ну, очень существенно, это важно, тогда стоит туда ходить, потому что если я там морально обогащаюсь или нравственно, да, то это плюс мне, значит, я мудрее, я более ознакомлен с принципами жизни, взаимоотношений людей, я буду более ну, сведущ в том, как строить отношения в семье. Поэтому если я хожу в церковь и я этому учусь, это уже плюс тому верующему человеку, который хочет вступить в брак. Да? Мне иногда вот задают такой вопрос, Саша, мы церковь или не церковь? Мне иногда хочется сказать, ну хорошо, но если я вам скажу, что церковь, вот вы церковь, вам полегчает? Ну я понимаю, что те люди, которые это спрашивают, им действительно полегчает, потому что для них очень важно ну, быть как бы, знаете, по-православному говорят, в оцерковленному. То есть, что я же ну, не где-то там за бортом болтыхаюсь в пучине морской, да? Если я скажу, что церковь, ну, человек скажет, ну, слава Богу, все, я в церкви, ну, а церковь – это ковчег спасающий, то есть я на корабле, ну, значит, я и спасусь. Знаете, извините, пожалуйста, если бы даже мы были церковью, и я бы это вам сказал, это я говорю, если бы, это еще не говорит о том, что мы спасемся. И таковым людям я часто задаю такой вопрос, вы знаете, вы лучше бы спросили меня, задали вопрос, я христианин или нет, я имею в виду, чтобы тот человек спросил меня о себе, я христианин или нет. А я бы сказал, что если человек христианин, он автоматически церковь. Но если он не христианин, то он автоматически не церковь, хоть трижды крещенный и четырежды рукоположенный, может, он пастырь в церкви. Понимаете, для нашего спасения и для наших отношений с Богом не важен вопрос, церковь мы или не церковь, это не нам определять. Для нас важно понятие, и важно понять, я христианин или нет. Ну, кто-то скажет, да, я христианин. Из чего я скажу, вы это взяли, на каком основании вы это утверждаете? Потому что я крестился во Христа, допустим, да? Я хочу сказать, вы знаете, креститься во Христа, это еще ничего не значит. Это общее понятие, христианин, очень растяжимое понятие. Я христианин, вот смотрите, на шее крестик, на лице крестик, где-то на щеке сбоку, да, ну типа, чтобы еще знали, я же не просто христианин, а дважды, вот один крестик, а вот второй здесь, допустим, есть, да? И вдобавок же, в татуировках, как и хочешь, все тело, как говорится, темени головы до подошвы ноги. Я уже не говорю о том, чем живет, какие интересы. Но я христианин, потому что я причисляю себя к какой-то конфессии, к какому-то христианскому течению. Заметьте, причисляю, это не христианин. Кто-то говорит, я католик, а моя жена, она православная. И у нас, как говорится, Рождество там двойное, там Пасха, ну, календари же, знаете, разные, да. Вот у нас, я говорю, ругаетесь одинаково, спорите одинаково, обижаетесь одинаково. Знаете, есть выражение, как Самарин лабиринт, это такая женщина, которая пишет стихи, да, живем как все и верим в Бога. Это называется христианин. Я бы сказал даже так, вот я перефразировал, когда спрашивают, мы церковь, я говорю, лучше задайте вопрос, я христианин или церковь. Если христианин, то и церковь. Но опять-таки я говорю, что и христианин – это еще общая фраза. Я христианин, если я так заявляю, а меня могли бы спросить, а ты Христов? Ну, я, не задумываясь, мог бы сказать, ну, раз христианин, то и Христов, потому что Христос, а я христианин, я в него верю, это значит, я и Христов верю. Нет, внимательно нужно прочитать Библию. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите, да? Христианин, если Христов. А если Христов, то распял плотские похоти и страсти. Ибо все, что в мире, обратите внимание, есть мир, а есть христианство. Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Вы видите, да? А христианин – это тот, который побеждает этот мир. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Поэтому, опять возвращаясь как бы к понятию, так я церковь, мы церковь или нет? Вот если Христовы, а если быть более точным, если распяли плоть со страстями и похотями, то точно Христовы. Если Христовы, то и христиане. Если христиане, то и церковь Божия на земле. Свет миру и соль земли. Ну, тема вроде бы с браком связана. Кто-то скажет, Саша, зачем ты сейчас это рассказываешь? А я сейчас возвращаюсь к тому, что вот человек пишет, я хожу в церковь. Так вот, если я хожу в церковь и становлюсь Христовым или Христовой, то это очень и очень похвально. Но тогда я задаю вопрос. Если человек ходит в церковь и побеждает вот этот мир в себе, то он должен понимать, что вступая в брак, для нас не может быть критерием, вот он или она верующий, значит, все, вопрос решен, счастье обеспечено. Вы знаете, что в церковь ходят люди разные, и по-разному слушают, по-разному живут, по-разному реагируют, по-разному понимают, ну, зачастую одинаково выясняют отношения. То есть, даже если ходит человек в ту церковь, в которую я хожу, это вовсе не значит, что у нас может получиться хорошая семейная пара. Кстати, хочу сказать, что есть неверующие, которые живут, ну, не буду говорить во сколько раз, гораздо лучше и более счастливее, нежели верующие. Там больше любви, больше нежности, больше взаимопонимания, меньше всякой там, знаете, как говорится, официальности, больше теплоты. Не говорю, что все неверующие такие. Я просто говорю для чего? Чтобы мы поняли, что иногда бывает и совсем не так, как мы привыкли слышать чьи-то объяснения или, может быть, привыкли тоже понимать, кто с кем должен быть, какие это люди, ну, чтобы быть счастливыми в браке. Поэтому вот если я хожу в церковь, то я должен обязательно стать Христовым. Для чего? Это очень важно, чтобы, ну, смотрите, если я Христов, я распял плоть со страстями и похотями. Что это обозначает? Страсти и похоти – это обиды, это раздражительность, это обжорство, это неумеренность, это болтливость, это сплетни, это заносчивость, это упреки, это унижение, это измены супружеские. Я уже не говорю про большее, и пьянство, и воровство. Вы поняли меня, да? Вы видите, это все должно быть распято. Ну вот представьте, он неверующий, вопрос как бы, можно ли жениться нам, я верующий, там она неверующая или он неверующий, вторая половина неверующая. Тут вопрос задать, а я верующий? То есть, если я сам верующий, но во мне жива обидчивость, раздражительность и вот этот список, который я перечислил, и не только этот список, читайте Библию, там полно всяких человеческих пороков описано, да? То есть, если я хожу в церковь, и я не распял это, меня этому не научили, а может быть научили, что меня Бог любит таким, каков я есть, и я заявляю второй половинке, с которой собираюсь вступить в брак, что и меня надо любить таким, какой я есть, да? Я вам должен сказать, ну, когда такие люди сходятся, с одной стороны, верующий, который, или верующая, которая, да, имеет вот этот букет пороков человеческих, и тот человек с букетом пороков, тогда я задаю вопрос. Обидчивый с обидчивым, гордый с гордым сходятся. Что можно ожидать? Какая любовь и взаимопонимание у них будет? Если каждый живет эгоистичным своим «я», если каждый считает, что только так должно быть и не иначе, и должно быть все по-моему, как я сказал или как я сказала, вы понимаете, такие люди заранее, я вам говорю, обречены на проклятие семейных отношений. Грязня, война, даже побои, я не говорю там оскорбительные слова – ну и в конечном итоге развод. Громкий, со многими словами, эпитетами различными, да, и, как говорится, разошлись, как в море корабли. Я думаю, вы понимаете, да? Если мы в церковь ходим, и если мы не меняемся, тогда вот это выражение, что я хожу в церковь, там, или что я верующий, вообще никакого отношения к счастливому браку не имеет. Кстати, попутно хочу сказать, если кто-то думает, что если в церкви кого-то с кем-то повенчают, и от этого будет зависеть ваше счастье, я вам сразу говорю, это чистейшей воды обман. Это, как говорится, осталось от козлика рожки до ножки, вот это, что надо венчание, что надо молитва, что пастырь должен встать, провозгласить там какие-то слова, какие-то благословения, над головой поднять свои руки, да, там, или как в православной церкви, там, на голову чуть ли не короны какие-то одеть, да, и что от этого будет зависеть счастье, я говорю, чистейшей воды обман. Благословение происходит от слова «благо» и «слово». И благословлять брачущихся надо и необходимо задолго до бракосочетания. И если бы священник был умным, уже извините, что так говорю, но приходится так говорить, да. Если бы он был умный, он бы понимал, что просто так и кого-то с кем-то венчать, а у одного и другого есть пороки, и ни один и ни другой с ними не борется, то вообще становиться в позу какого-то великого Божьего человека и провозглашать, что вас Бог нашел, вас соединил, это просто для позора делается. Потому что когда они начнут ругаться, а люди вспомнят, что вы же объясняли, я имею в виду священник там, да, или пастырь, вы же говорили, что Бог их нашел. Но неужели Бог вот такими их искал? Да, можно объяснить, что вот он их нашел, но они должны были, но они этого не делали, поэтому у них так получилось, но их Бог нашел. Так говорю, таких Бог, вот таких неподготовленных друг для друга, и для семейной жизни, вот так вот взял и соединил, да? Это просто глупость, насмешка. пастыря над Богом, хотя, может быть, и неумышленное, да, но тем не менее это насмешка, это унижение, это оскорбление Бога, что Бога сюда приписывают. Раньше родители благословляли, но что такое благословляли? Они либо одобряли, либо не одобряли брак. Они знали, видели своих детей, они понимали, чем они, как говорится, внутри наполнены, да, какими интересами живут, какая вторая половинка, какое там было воспитание. Они знали обычно родителей того жениха или той невесты, да. Они заранее уже с точки зрения не похоти вот этой молодежной, да, а с точки зрения уже взрослых родителей, людей, которые понимают толк семейной жизни. Они вот благословляли. Они готовили детей, они приготовляли их к этому шагу или к этой ответственности. Сегодня, как вы знаете, родители вообще, как говорится, не у дел. Детям все можно, родители сами не знают, что с собой делать, с детьми, тем более советы им давать какие-то вообще бессмысленно, потому что дети скажут, знаете что, разберитесь сами. А батюшки сегодня... Какое, знаете, это вот они совершают великое таинство. Я говорю, какое таинство? Это глупость, большая глупость, которую они совершают. Люди не готовые, люди не имеющие благословения Божьего, люди не победившие свои пороки, неважно, ходят в церковь они или не ходят, кто-то из них один ходит или не ходит. Люди с пороками, два обидчивых, два раздражительных, два гордых, два эгоиста никогда не могут быть счастливыми в браке. Семья не может вот с ними образоваться. Я имею в виду нормальная семья. Поэтому надо быть более таким глубокомысленным, да, и к этому вопросу подходить уже более глубоко, понимая суть вот этих выражений. Что значит «хожу в церковь»? Хожу в церковь – это хожу в больницу. А в больнице должны лечить. А если в больнице говорят, что это невозможно, и мы верою будем когда-то здоровы, я вам хочу сказать вот это выражение, что я хожу, я там крещенный, да, абсолютно не играет никакой положительной роли, а вот, знаете, в виде подводной скалы или рифа какого-то, на который потом человек напорится, да, вред от этого есть. Потому что человек думает, что раз ходит в церковь, то благословение Божие на будущую семью, оно как бы уже так, знаете, само собой, автоматически уже, как говорится, Богом выделено и на блюдечке с голубой каемочкой уже, как говорится, подано. Главное, что я вот хожу туда, и я там вот принадлежу к той-то церкви, да. Теперь еще такой вопрос. Что значит верю в Бога, да? Верующий, как я сказал, это очень пространное понятие, как и христианин. Я верю в Бога, что Он есть, и поэтому я верующий. Но Писание нам говорит, что и бесы веруют. Они точно знают, что Бог есть. И даже больше знают, чем мы. Как я уже сказал, я христианин, потому что покрестился. А ведь, как я уже сказал, христианин – это Христов человек. Поэтому тут надо, как говорится, тоже подходить очень серьезно. Если я верю Богу, что Он мне говорит Духом Святым, и благодаря этому освящаюсь, ну тогда слова «верю в Бога» или «я верующий», ну, я вам хочу сказать, это уже что-то значит, на Божьих весах имеет солидный вес. Но тогда возникает другой вопрос. Если я верю не просто в Бога, а верю и в Бога, и Богу, и слушаю Его, и для меня Его авторитет незыблемый, да, то я должен понимать, что мое христианство – это жизнь полная борьбы, мудрости. Это какие-то страдания, когда человек свою плоть распинает, да? И если он желает вступить в брак, то он должен обязательно найти такого верующего человека, верующего или верующую, да, которая бы тоже боролась своими пороками или боролся. Потому что если вторая половинка не борется и ходит в церковь, или верит, что этот грех, любой грех непобедим, то я вам должен сказать, что мы неверующие, абсолютно неверующие. Если мы оба хотим пожениться, оба ходим в церковь, и оба понимаем, что грех непобедим, с этим соглашаемся, не несем крест, не обуздываем свой необузданный язык, да, плотские похоти, с ними не боремся и не знаем, что с ними делать, они ведь проявятся буквально, будем говорить, в первые дни жизни в браке. А когда они проявятся, естественно, это будет очень неприятное проявление. Естественно, будет болезненная реакция и болезненная интонация, раздраженная и обиженная. Дальше что мы будем делать? Вспоминать руки пастыря, который возлагал и говорил, да придет, да благословит, да презрит на вас светлым лицом своим, да? Ничего такого не будет. Сегодня от таинства брака я вам хочу сказать, уже как сказал, рожки и ножки остались. То же самое, что и от крещения, то же самое, что и от вечери Господней. Ровным счетом один обряд, без всякого смысла. Если говорить о том, чтобы было благословение в семье, ну, священнику не надо было бы говорить громких слов, там призывать Бога, кадильницей дым пускать в глаза, или там, я не знаю, какие-то фразы такие очень высокие произносить в присутствии людей. Ему нужно было бы благословить вступающих в брак, рассказав им, от чего брак распадается, что и как влияет на, как сделать отношения более крепкими, более теплыми, да. Он должен рассказать все тонкости вот этого зла, которое проявляется, все тонкости, которые портят вот семейную жизнь и делают ее несчастной, в отраву превращают. Но должен вам сказать, очень поздно давать наставления, знаете, умирает от рака, и кто-то приходит, дает наставление, вы знаете, надо вот кушать было вот то, пить вот этого не надо было, курить не надо было, пища должна быть вот такая, такая. Он же умирает, ему уже, как говорится, все, последняя стадия и последние, как говорится, деньки. На бракосочетании говорить хорошие слова тем, которые не слышали этих слов раньше, от чего зависит счастье и несчастье в браке, очень и очень поздно. Да, можно сказать, да, могут люди послушать, вступающий в брак, да, тоже могут покивать. Можно их спросить, обещаете ли вы так, они пообещают. Конечно, уже жениться же решили, да. Но делать они не будут, потому что тут кроме делать надо знать, надо иметь навыки, надо уже, как говорится, воспитать себе, чтобы чувства навыкам были приучены к различению добра и зла. А этому никто не учит. Вы не подумайте, что я так говорю, вот никто не учит, а вот я один учу. Я просто говорю, как оно есть. И говорю не просто, знаете, вот с позиции какого-то обывателя. Был в церкви и занимал должность, и совершал вот эти бракосочетания от слова «брак». И после чего я сказал бы, что никогда в жизни ни одного брака совершать не буду. Не хочу. Это просто, даже стыдно это делать. Понимаете, если люди не хотят слушать, когда ты им подсказываешь, как надо жить, что надо делать с собой. И они не хотят этого делать, а потом подходят, типа, вот мы хотим вступить в брак, не могли бы ты совершить? Уже извините, пожалуйста, куда хотите, в ЗАГС, в какую церковь, к пастырю любому. Они согласятся, потому что для них это честь, как будто бы что-то великое в жизни они сделают, да. Я этого делать не могу. Почему? Потому что я заранее знаю, что у вас будет в вашей брачной, под слово брак, да, в вашей брачной жизни. Я извиняюсь вот за такой пример, тут не раз так как иногда увидишь, вот папу Римского, да, вот слушаешь иногда, вот что он скажет. ну, сказал бы какую-то такую мудрость глубокую, действительно, чем-то таким бы, знаете, как говорится, освежил сознание человечества, да. Ну, там долго-долго-долго, как говорится, проходит время, вдруг такое, знаете, вот аборты, это вот ну, что-то страшное. Да тут, извините, я думаю, что и простому человеку понятно. Ну ладно, а что ты... Ну, тогда скажи, чтобы абортов не было, так чтобы и интимных отношений ни у кого не было, а вот это тоже нельзя. Абортов нельзя, то есть вступать в интимные отношения можно, а вот абортов нельзя, да. Там еще что-нибудь, тут мир надо во всем мире. Да тут, извините, говорят, и козлу понятно, что мир во всем мире нужен, что тут бардак кругом, да. Я не могу, допустим, понять, когда, вот, допустим, там Папа Римский, ну, стоит, вы знаете, так он там легенько рукой, так, знаете, крестит, так, знаете, вот с таким видом, вот как будто вот это он рукой что-то сделал, и вот, ну, знаете, ну, вот прямо человечество оздоровилось и физически, и морально. Вот, вы знаете, я когда-то, ну, извините, тоже так с каким-то таким видом, с какой-то такой, с каким-то таким чувством, там, вечерю совершал, как-то становился, пыжился как-то там, знаете, брак также с какой-то важностью совершал, там, крестил людей, что это очень-очень, как бы так, знаете, важно, и я что-то такое делаю. Вы знаете, я вот сейчас не представляю, вот, чтобы я вот это, знаете, каким, что я вот кого-то повенчал и вот чувствовал бы, знаете, что я, ой, такое важное дело сделал. Я бы просто потом, наверное, неделю бы не спал, если бы совершил. Но для того, чтобы спать, я не хочу этого делать. Я это к чему хочу сказать? Вот это помпа, помпезность. Когда совершается бракосочетание, когда крестят, когда важным таким голосом и тоном, знаете, объявляют, вы теперь заключили завет. Да завет заключили, он как и брак заключает, вступает. Заключили завет, пошли. В ЗАГСе расписали. Ну и что, надолго? Так и в церкви, так и с Богом. А ведь рассказывается, что это вот, ну, чуть ли не все уже сделано для вечной жизни. У вас уже чуть ли не гарантия на руках. Это я к тому говорю, чтобы мы не забывали, что самое главное в жизни человека. Это жить по-христовому. Вот все проклятия в жизни, а в семье в особенности это наглядно видно, да? Вот все зло, которое существует в этом мире среди человечества, все оно основано, все оно своим корнем имеет наши плотские похоти и привычки, страсти, необузданность, агрессивность, пьянство, воровство, прелюбодеяние, обиды, зависти, распри, разногласия, споры, упреки, да? Вот все отсюда исходит. Из-за этого мы воюем между странами и народами. Из-за этого борьба между политиками. Из-за этого бизнес, вот бизнесмены воюют друг с другом, там кто-то кого-то нанимает, конкурента убивают. Из-за этого дети с детьми не мирятся, это родные, я имею в виду, муж с женой грызутся. Все от этого или из этого. Поэтому если я хожу в церковь, если я верующий, если я христианин, но я не меняюсь, я вам должен сказать, это очень и очень печально. И я бы сказал, воздержитесь от вступления в брак, займитесь подготовкой к этому серьезному делу. Это очень большая ответственность, и если мы этому не научимся заранее, в браке поздно будет этому учиться. Когда нас бросят в воду, а мы не умеем плавать, учиться может быть очень поздно. Ну, может, будем так сильно барахтаться, если хватит сил, что, как говорится, до берега доплывем или ногами коснемся дна. Но зачастую, я должен сказать, мы в основной своей, как говорится, массе мы бы утонули. Учиться плавать надо, ну, будем говорить, не на глубине и не сразу, когда нас туда бросят. Семья – это глубокий океан, куда мы, сломя голову, решили вместе нырнуть, не умея плавать. Теперь касается такого понятия. Что значит неверующий? Вот как бы вторая половинка по вопросу, вы поняли, человек неверующий. Я тоже не стандартно мыслю, не потому, что я вот так люблю какую-то такую оригинальность и чем-то хочу выделиться на фоне кого-то, да. Я вам просто говорю, что в понятии библейском человек, который ходит в церковь и не слушает Бога, не верит и вопреки что-то делает, вопреки что-то утверждает, человек, который не слушает голос Святого Духа и поступает по плотским похотям, он неверующий, абсолютно неверующий, даже больше неверующий, чем атеист. Почему? Потому что этот имеет Писание, в котором написано одно, а он верит совсем в другое. Библия говорит, будьте святы, а я говорю, что грех непобедим и грех невозможно победить. Я не буду сейчас стихи эти вспоминать, я их десятки, то есть сотни раз повторяю. То есть это неверующий, который больше будет отвечать, потому что имел возможность получить познание, но не хотел. Отвечать и бит будет более, нежели тот неверующий, который вообще атеист. Но я вам скажу такое, что в церкви полно неверующих, потому что все наперекор Богу. Но вне церкви, в миру, как некоторые говорят, то мирские люди, в миру есть верующие, причем глубоко верующие. Кто-то скажет, из верующих, как это так, не ходит в церковь, не верит во Христа, не крестился и глубоко верующий. Человек, вы помните, Римлянам 2 глава, язычники, не имеющие закона, то есть в руках не державшие, ну, будем говорить по-нашему, Библию, да, но которые по правде в жизни, честно, по правде законное делают. Это то, что там написано в Писании, верующие не делают. А у этого человека вот этот закон вписан в сердце и в мыслях. Он живет по совести, а совесть – это есть голос Божий внутри человека. И если этот человек вот живет по совести, не веря в Бога, тут надо еще задаться вопросом, почему он не верит в Бога, а не потому ли, что он насмотрелся на верующих и сказал, ну если такие верующие, то Бога не может быть. Он верит в Бога, но он верит в Бога, который сродни его совести, сродни здравомыслию, рассудительности. Но он этого Бога не видит, поэтому он неверующий. Я не говорю, что все такие, да? Но среди вот этого неверующего мира много верующих, так называемых христиан, неофициальных. Они официально вроде бы как бы не христиане и вроде бы как бы неверующие. Но живут по совести. Так вот, если вот этот человек неверующий, вот он такой, да, живет по совести, не возьмет чужого, не будет обижать, не будет унижать другого человека, не будет идти по головам ради какой-то своей корыстной цели, если он будет способен прощать, снисходить, есть такие неверующие люди, то он тысячу раз верующий. И тогда стоит поднять, как говорится, вопрос, верующий он или неверующий. Исходя из сути Писания, он верующий, причем глубоко верующий. И хочу сказать, когда мы будем такими, и вот он в нас увидит вот такого Бога, да, вы знаете, это будет брак двух верующих людей. И Бог благословит этот брак даже без церковного благословения, то есть без бракосочетания. У них не будет обряда, у них будет Божье благословение. Голос Божий, голос Святого Духа их будет учить. И когда себя взять в руки, и когда себя обуздать, и где-то попросить прощения, где-то унизиться, да. И это благословение будет действительно благословением для их семьи, чем у того в церкви, которая совершается при помощи каких-то там рук высокоподнятых и интонации тоже высокопревознесенной. Поэтому, вы видите, и верующий, и неверующий понятия очень и очень растяжимые. Теперь другой разговор, тоже на что хотелось бы обратить внимание тех, которые собираются вступать в брак. Я думаю, вы понимаете, никто не хочет себе вторую половинку похуже где-то найти. Ну, я не говорю только там о внешности, да, ну, больше, конечно, делаю акцент на внутренний мир тех людей, которые вступают в брак. Так вот, никто не хочет себе похуже что-то найти. Каждый хочет себе, вот, чтобы она там или он, вот они были идеальны, чтобы он такой-такой. И... А какой я или какая я, мы этими вопросами зачастую не задаемся. Так вот, я что хочу сказать. Конечно, для нас это было бы великое благословение, что вторая половинка настолько духовная и снизойдет, и простит, и проявит любовь и прощение, да, ну, нам это отлично. Но я задаю вопрос, а той стороне будет ли хорошо и надолго ли хватит второй половинки, вот, чтобы вот это все терпеть, мои вот эти все шалости, будем так говорить мягко, да, и преступления. То есть если я, вот вторая половинка духовная, вторая половинка такая, ну, действительно, надежная, хорошая. Но если я с собой не борюсь и себя не готовлю к браку, да, я вам должен сказать, что я все равно буду находить, если он где-то или она, вторая половинка духовная, с чем-то не согласится, а это нормально, и где-то скажет, что ты не права или ты не прав, а я с собой не боролся, со своим эгоизмом не знал и не знаю, что делать, я начну обижаться и видеть в нем и гордыню или в ней, и обидчивость, и придирчивость, и высокомерие. Чего захочу, будет целый букет всяких гадостей. И брак разрушится. Мое счастье зависит не от того, как ко мне относятся. Мое счастье зависит от того, какой я внутри и научился ли я побеждать в себе плотские наклонности и гордость, да, страсти и похоти, и научился ли я побеждать, даже когда, ну, побеждать вот, ну, слова, там, мнение других людей о себе, научился правильно реагировать без обиды, без недовольства, без раздражения. Вот если я научился любви, которая никогда не перестает, научился быть довольным, научился быть рассудительным, научился, чтобы чувства мои навыкам были приучены к различению добра и зла, вы знаете, вы уже на 50% сделали себя счастливым в предстоящем браке. И если ваше счастье, ваш внутренний мир, ваша радость не зависит от того, кто и как с вами обращается, я хочу сказать, это величайшая победа на земле, достойная высшей награды на небе. То есть даже если вторая половинка будет, ну, не совсем духовная, а вы не будете подкладывать свою дровишку, как говорится, в семейный костер, то та сторона не сможет поругаться, не получится. Просто не с кем ругаться, не с кем спорить и не с кем выяснять отношения. И этому надо научиться. Кто-то говорит, мне приходилось просто с такими людьми встречаться, разговаривать и слышать подобное что-то, да. И некоторые говорят, вот я вот нашел там девушку, да, я ее сам воспитаю, вот возьму в руки, я знаю. Я говорю, слушай, это значит, никогда не занимался штангой, сидел на диване, смотрел, как штангисты там преодолевают тяжести, да, и решил такой вот взять где-то штангу и сразу, как говорится, на рекорд пойти, да. Я хочу сказать, что таким людям, чтобы тоже не настраивались кого-то перевоспитывать, тот человек уже должен иметь задатки, должен хотеть расти, он должен этим уже заниматься. Если он этим не занимался, и вы решите его перевоспитывать, он почувствует вас, у вас начальника, в себе подчиненного, он начнет возмущаться. А еще я хочу сказать, те люди, которые понимают, насколько непростая вообще борьба с самим собой, те люди, которые это понимают, они понимают, что другого человека еще тяжелее перевоспитать. И я бы не рекомендовал кому-то кого-то перевоспитывать. он, тот человек должен уже хотя бы иметь какие-то задатки, иметь какую-то направленность. Человек, у которого нет самокритики, не подлежит никогда и ни в каких ситуациях, сам Бог его не может перевоспитать. Потому что, чтобы меняться, то нужно сначала признать в чем-то. Если у человека нет самокритичности, и он считает, что он никогда не ошибается, я говорю, все, вопрос закрыт. Если вы хотите на ком-то жениться или за кого-то выйти замуж, ну, хотите, тут я так уже беру в общем, там хотеть не вредно, да, тут же и вторая половина тоже должна хотеть, но я так в общем говорю, если вы хотите, то первое, на что вы должны обратить внимание, вы сами духовный или нет человек, обузданы ваши плотские похоти или нет, далее, самокритичны вы или нет, и вторая половина, кандидат в невесты или в женихи, да? Вторая половина, самокритична или нет? Способна ли признавать ошибки? Способна ли не оправдываться, не выкручиваться? Есть ли кротость и смирение? Потому что гордость никогда не позволит унизиться и признать свою ошибку и свое поражение. Гордость всегда будет обвинять другого человека, даже если сама она виновата. Далее, чтобы человек менялся, надо обязательно обратить внимание. Заметьте, меняется человек, это тот, кто духовно растет. Это мыслящий, это наблюдательный человек. Это человек, у которого глаза и уши, как локаторы, которые все слушают, думают, делают выводы, и внутри происходит работа, а это называется работа Святого Духа. Непрестанно молитесь Духом. Человек, у которого интересы такие, смотреть телевизор, переживать за футбольную там или хоккейную команду, да, поесть, поспать, позаниматься сексом, говорю, забудьте, если у человека нет более возвышенных целей, забудьте, что он когда-то поменяется. Ну, хорошо, если не будет драться. Ну, хорошо, если будет ходить на работу, приносить деньги. Но я вам должен сказать, есть же люди, для которых этого достаточно для счастья. И она, и он именно такие, поэтому тут мои вот эти возвышенные речи вообще, может быть, и ни к чему. Но есть же и такое, что человек какой-то имеет какую-то более возвышенную цель. Человеку хотелось иметь друга, собеседника, с которым можно было бы говорить о каких-то возвышенных вещах, что-то видеть более прекрасное, более глубокое, копаться в каких-то тонкостях, становиться все более и более совершенными. А в другого человека колбасное мышление, телевизорное или компьютерное. Все. Социальная сеть, сериал и бутерброд с колбасой. Это что же? Это я говорю, что иногда верующий человек такой ходит в собрание, ходит на работу, смотрит телевизор, лежит на диване и ест. Ну и вы скажете, что ну, он же ходит в церковь, он же верующий. Я говорю, извините, пожалуйста. Ну, верующий в Бога, да, а Богу нет. Расти он не будет. С ним о чем-то поговорить возвышенным, он будет на вас смотреть, извините, как говорят, кто-то на новые ворота. И вы поймете, что нет собеседника, нет друга, нет того, кто поймет, нет кто задумается, с кем интересно поговорить. А это тоже очень важный элемент в семейном счастье или несчастье. Поэтому иногда бывает и такое, что человек неверующий вроде бы как бы официально, потому что не ходит в церковь, но не ходит он только по той причине, он не видит там ни мудрости, ни любви. Он видит вот эту напыщенность, он видит очковтирательство, он видит вот эту бутафорию религиозную, но не видит искренность. И поэтому он как бы для верующих, в кавычках, конечно же, неверующий, но он наоборот более верующий, чем вот эти в церкви неверующие. Он более верующий. Поэтому, вот когда я задавал вопрос, там, что значит ходить в церковь, там, христианин ты, не христианин, да, веришь в Бога или не веришь в Бога, я думаю, вы понимаете, что вот этих тестов для вступления в брак абсолютно недостаточно. Если просто вот так верующий, неверующий, ходит в церковь, не ходит в церковь, и исходя из этого жениться, выходить замуж, я вам должен сказать, это настолько примитивный текст, настолько опасный, не текст, а тест, да, и настолько опасный тест, что можно очень и очень сильно, как говорится, обжечься. Ну и еще такое хотелось бы сказать. Вы знаете, вот тут мы не должны, если мы верующие, не должны мы руководствоваться тем, ходит человек в церковь или не ходит. Нужно задаваться вопросом, я умный или умная? Я Христов или я Христова, да? И нужно задаваться вопросом, а кандидат в невесты или в женихи, он или она умные? Они Христовы? Они борются со своим пророком или нет? Вот на что нужно обратить внимание. Есть ли у них задатки настоящих христиан? Если есть, если бы вот в церкви учили, вот как побеждать грех, как менять, как приобрести мир в своей душе, чтобы этот мир и покой никогда не пропадали, как реагировать на обиды, как от них избавляться, как избавиться от гордости, как ее увидеть, как, что надо делать. Да, если бы этому учили, и церковь этому училась, то я вам должен сказать, вот это были бы, я говорю, общество с готовыми парами для семейной жизни. Там бы не было дрязг, не было бы споров, не было бы выяснений каких-то отношений. Люди уже борются, люди уже благословлены, люди уже имеют благословение Божье тем, что они не спорят, не ругаются. Они умеют ладить, умеют промолчать, найти общий язык, умеют вопросом заставить кого-то задуматься, повлиять, поменять человека. Вот это люди, вот это христиане, вот это христовые люди. Вот такие, с такими людьми пастырю, можно так сказать, что вообще не было бы проблем с образованием семей, с венчанием. Да, сказал бы он еще дополнительно что-то, но они уже готовы. И в путь дорожку пастырь уже бы благословил их, как говорится, дал последнее наставление, которым брачущиеся люди, вступающие в брак, уже привыкли, люди уже подобное слышали, подобным занимались, имеют уже какие-то успехи и достижения в борьбе с самим собой, да. А вот это было бы действительно, ну, сильным бракосочетанием, да. Без этого это вообще как бы, ну, просто Филькина грамота, ну, просто религиозная атрибутика, ну, просто бутафория, которая не делает человека счастливым, но создает иллюзию, что сейчас вот помолились, руки возложили, громко что-то сказали, ну и все. И счастье оно вот взяло, как говорится, на голову и упало. Так не бывает. И еще такой вопрос, на который стоило бы обратить внимание. Те, кто вступает в брак, я задаю вопрос, какая цель у вас при вступлении в брак? Если просто, как говорится, жениться, выйти замуж, нарожать детей, ну, быть замужем, да, там, или женатым, да, то это один вариант. Если стать счастливым, чтобы ничто не омрачало мою душу, и осчастливить вторую половинку, ну, тогда вот эта цель в браке, ну, очень серьезная. Но опять, осчастливить другую половинку своим счастьем, так это же надо знать. А что вы знаете, а готовы, кто-то вас учил, вы сами имеете какой-то опыт. Тут надо задать самим себе такой вопрос. Когда я слышу, что люди вступают в брак, вот я хочу выйти замуж. За кого? За богатого. Я говорю, слушай, ну это вообще что-то из ряда выходящее вон. Ну так ты эгоистка вообще до мозга костей. Значит, ты хочешь за богатого, ты хочешь богатства, ты хочешь роскоши, ты хочешь удобств, ты хочешь яхты, ты хочешь дорогие машины, ты хочешь, как говорится, моря, океаны, отдыхи, там, я не знаю, острова иметь, да? И ничего не делать. Ну ты знаешь, что даже если хороший человек попадется и богатый, он надолго тебя не выдержит. Надолго его не хватит. Кончит этот брак браком, то он брак с самого начала. единственно правильная цель в браке – я уже счастливый и хочу сделать счастливым какого-то человека. Кто-то посмеется и скажет: Саша, ты вообще с луны упал, да? Где ты этих видел, товарищи? Вот в том-то и дело. Днем с огнем этих товарищей искать надо. В основном цель эгоистичная. Я хочу быть счастливым, и ты должен меня таким сделать или такой сделать. Все. Я хочу нажиться на тебе. И на мне кто-то хочет нажиться. У тебя должно быть то, ты должен быть то, ты должен заботиться об этом, об этом, об этом. А ты что? А меня надо любить такую, какая я есть. Знаете, говорят, а кому ты такая нужна, какая ты есть? Такая, какая ты есть, он кругом, как говорится, плотину строит с них. Поэтому, когда мы вступаем в брак, я говорю, самое правильное – это самому быть готовым к чему? Уже нужно быть счастливым, уже нужно научиться собою все делать, уметь обуздывать, уметь или достичь победы над своими пороками. И тут нельзя торопиться, типа, ой, года, года, года. Ну, успеть можно с козами на торг всегда. Только, говорю, чем-то все кончится. Если начнется еще. Вот надо быть самому счастливым и, естественно, ища половинку, да, не торопиться, не бросаться сломя голову куда-то в омут какой-то, да. Надо думать, не торопиться. Это очень серьезный, важный шаг в жизни, да. И нужно уже иметь задатки, уже иметь достижения в личном духовном состоянии. И все равно надо видеть это же самое в другой половинке, в кандидате или в кандидатке, да? Но чтобы цель была помочь тому человеку стать счастливым. Но тот тоже должен иметь точно такие же цели в браке. Не нажиться за чей-то счет. Не быть кровопийцем, да? И пить чью-то кровь. Вот сейчас смотришь, да? Объявления такие брачные. Хочешь познакомиться с обеспеченной и прекрасной женщиной? Я говорю, ну если, заметьте, кто хочет обеспеченную? Как правило, это такой какой-то нищий, извините, голодранец. Ну ладно, ну пусть не голодранец, пусть такой умеренно обеспеченный человек, ну такой средней бедности, да? Ну хочешь красивую, добрую и состоятельную? Представляете, очередь красивых, добрых и состоятельных, и никто не хочет на них жениться. Можете такую картину себе представить? Она, если обеспеченная, то она тебе рот закроет, заткнет. Если ты думаешь, что ты будешь там командовать, то ты будешь там сантехником работать. А если она обеспеченная, то она далеко-далеко не тихая и не скромная, а это бизнес-вумен. Даже не женщина, а вумен. А если вумен, так это же почти как американка, эмансипированная. И кто-то думает, ой, нашла, найду, сейчас пойду, как говорится, в это бюро знакомств, говорю, найду такую красивую, порядочную, добрую, услужливую и обеспеченную, так что я не буду работать. Говорю, дурень думка и богатей на Украине, кажут. Я думаю, понятно, это по-русски тоже. Такого не бывает. Вот и только моральные люди, только духовные люди, духовные – это разумные, это мудрые, да, это порядочные люди. Вот эти люди могут быть счастливыми. Или хотя бы уже идут в этом направлении, да, и серьезно идут. Да, не все сразу будет получаться, но если люди уже понимают направление, куда идти, знают, как идти, как чего достигать, со временем отношения будут все лучше и лучше и лучше. Но для этого человек должен обуздывать свои плотские похоти, Для этого человек должен быть самокритичным, и для этого человек должен быть не гордый, а способный признавать свои ошибки и признавать превосходство какого-то другого человека над собой и принимать его знание, если оно выше и лучше, чем то, которое я имею. Ну, конечно, вы знаете, тема непростая, можно говорить сколько угодно на эту тему, да? Вот, я прочитал вам два вопроса, я их, можно сказать, объединил, да. Ну вот, по вопросу, на что бы вы посоветовали обратить внимание при решении вступления в брак, я, в общем-то, сказал, да, ну, подводя итог, что я мог бы сказать, смотреть в оба и не поддаваться чувству влюбленности. Странный совет, не поддаваться чувству влюбленности или влюбчивости. Почему? Это кружит голову, человек теряет здравомыслие, рассудительность, он много чего не увидит, а потом увидит, когда будет очень поздно. В особенности надо не поддаваться чувству влюбленности и смотреть в оба. Если вам говорят много приятных слов, оказывает максимум внимания. Вы знаете, я хотел бы напомнить, и чтобы вы не забывали, никто, есть такая поговорка, никогда люди так не врут, как когда идет предвыборная кампания, рыбаки врут, какую рыбу поймал, вернее сорвалась, да, и когда вступают в брак. Ну, охотники еще, конечно, врут тоже там. Ой, какой кабан был, да, как стрельнул, да, как это, догнали и не догнали, но он точно был ранен мною, да. Так вот, я хочу сказать, что пока мы не в браке, пока я не замужем или я не женат, мы не имеем прав друг на друга. И мы стараемся сдерживать свои плотские наклонности и не показывать их, то есть, другими словами, занимаемся светомаскировкой, чтобы противник наш не заметил этого. А когда вступили в брак, стали мужем и женой, вступили в определенные права, тогда перестают стесняться, и тогда все то, что скрывалось, вылазит на поверхность. И тогда мы начинаем вдруг видеть и хватаемся за голову и говорим: ужас, как же я не видел, как же я не видела всего этого. И запомните, когда говорят много приятных слов и оказывают максимум внимания, нежность, там теплота, цветы, миллион алых роз, да, знаете, песни такие есть, да, особенно будьте внимательны. Все это было бы просто чудесно, если бы все это проявлялось в дальнейшей семейной жизни. Но, к сожалению, все это, миллион алых роз, да, это до того, как вступает в брак. Это тогда, когда друг другу что-то обещают, вешают на уши, как говорится, влюблены, ничего не видят, слепые, глухие, любовь, влюбленность, секс, сами понимаете. Кстати, хочу сказать по поводу секса. Вне брака. Секс – это такая конфетка, это как наркотик, который кружит голову. И человек попробовал это, дальше он уже этого хочет, и дальше он ничего не видит. Это просто, знаете, как говорится, уколотый человек большой дозой героина. Поэтому, сделав шаг в эту сторону, я вам хочу сказать, это все равно, что вы сели за руль автомобиля, предварительно выпив, ну, будем говорить, пол-литра чистого медицинского спирта. Все. Результат вы сами знаете, чем этот может закончиться, если это за рулем. Ну и во взаимных отношениях поймете, какой будет брак. Брак будет бракованный, если он вообще будет. Обещать жениться не значит жениться. Поэтому думайте, не влюбляйтесь. Потом лучше, потом спокойно, тише едешь, дальше будешь. Потом лучше влюбляться потихонечку. И это будет надолго, если не на всю жизнь. А влюбленность – это на короткое время. Мир проходит, и похоть его проходит. Влюбленность тоже проходит. Вы сами это знаете, наверное, по жизненному опыту. На этом я буду заканчивать. Всего хорошего вам. Божьих вам благословений. Как вы поняли, благочестие полезно на все в этой жизни. Неважно, где и на работе уметь ладить с людьми, и мудрость иметь в построении семейных отношений, и найти себе, как говорится, вторую половинку, да, и иметь мир и радость в самом себе, да. Обратите внимание, религия, если, ну, это слово, конечно, такое, знаете, христианство, вера, да, если они настоящие, это действительно полезно на абсолютно все сферы жизни человеческой. Поэтому, идя к Богу и идя серьезно к Богу, учась, как себя преодолеть, как чему научиться, как победить в себе, да, я вам хочу сказать, вы фактически становитесь универсалом, готовым себя проявить в лучших своих качествах абсолютно во всех сферах жизни. Еще раз всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая будет у нас завтра с вами.